пока мы здесь сидим, студиям обстреливаются украинские жилые дома, страдают люди. Они создали такую систему страха и ужаса. И знаете, быстро Россия превращается от авторитарного государства в тоталитарное. И я не могу утверждать, что все общество виновато, потому что я знаю, что многие из этих людей в Российской Федерации не за этой войне, это не их война. Нужно иногда действительно разговаривать и с правительствами, которые нарушают прав человека, которые, можно сказать, и пожать руку с дьяволом. Какой мир, такой ООН.
Госпожа Кацарова, во-первых, благодарю вас за то, что согласились уделить нам времени и поговорить на такие важные темы. Но я бы, вы знаете, хотела начать разговор с не самой приятной темы, но пройти мимо нее просто невозможно, потому что она у всех сейчас на виду и на слуху. Я имею в виду кадры рукопожатия генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и Владимира Путина. Как вы можете это прокомментировать?
Вы знаете, меня в последние несколько дней все время спрашивают, я в Вашингтоне, да, я встречаюсь с неправительственными организациями, с американским правительством, с учеными, которые политических наук занимаются. И я всем отвечаю, первое, я независимый эксперт, мы как специальные докладчики ООН не отвечаем за чиновников ООН, включительно и за генерального секретаря, поэтому я, конечно, не могу комментировать передвижение господина Гутерреша. Но знаете, с другой стороны, я тоже считаю, я убеждена, что господин Гутерреш, я надеюсь, в кулуарах этой встречи он занимается и другими делами. Может быть, он обсуждает, как освободить украинских заключенных в Российской Федерации. Может быть, он обсуждает, как освободить российских политзаключенных. Или вообще, как будет выглядеть мир в Украине. Конец этой агрессивной войне против Украины. Поэтому я все-таки призываю, чтобы международное сообщество не смотрело только на то, что есть на телевизоре, а как-то, может быть, мы подождали и увидели, чем это все приведет. Я очень надеюсь, иногда, знаете, фимини, освобождение политзаключенных или правозащитников, нужно иногда действительно разговаривать и с правительствами, которые нарушают прав человека, которые, можно сказать, и пожать руку с дьяволом, если от этого будет мир на земле, и от этого будет свобода для конкретных людей.
Ну вот это очень дискуссионная точка зрения. Стоит ли пожимать руку дьяволу, и стоит ли пожимать руку человеку, который развязал эту захватническую войну, и ордер на арест которого выдал Международный суд?
Ну, знаете, этот вопрос к господину Гутерришу, генеральному секретарю. Я независимый эксперт. Меня не грозит скоро рукопожатие с российским правительством, потому что, наоборот, я хочу поехать в Россию, в Российской Федерации. Это часть моего мандата – разговаривать с правозащитниками, с жертвами нарушения прав человека и включительно с российским правительством. Это должно быть… я должна быть приглашена, но, наоборот, российское правительство не признает мой мандат, они не допускают меня в Российской Федерации. И даже посол в Женеве вышел на Россию-24 в прошлом году и сказал, мы не будем признавать этот мандат спецдокладчика по России, а этот спецдокладчик конкретно мы считаем и не будем с ней общаться, потому что мы считаем ее активным русофобом. И знаете, даже журналист удивился и спросил на Россия-24, а почему она русофоб? Она болгарка, она говорит по-русски, в общем-то, что она такое сделала? И посол господин Гатилов сказал, ну посмотрите, где она работала до этого. А я была советником Верховного комиссаря по правам человека, я оглавляла расследование по Беларусь ООН после 2020 года, да, после президентских выборов. И я даже была 2 года в Донецке, в Донбассе, да, в начале войны, в 2014 году. Я была представителем миссии ООН по правам человека, мониторинговой миссии. Да? Мы отслеживали с первого момента войны, начала войны на Донбассе. Поэтому и в Международной амнистии работала 10 лет. Если это русофобские организации, то они правы, да?
Но я думаю, что для них вы прежде всего русофоб, потому что вы рассказываете о нарушениях прав человека, а в понимании российской пропаганды, российских официальных лиц никаких нарушений прав человека в России нет, они наоборот есть на Западе. Но все-таки завершая вот эту часть разговора о том, как сейчас воспринимается организация ООН, ее функция, вы знаете, что очень много критики в адрес ООН, да, и мне кажется, что тут нужно думать не только о внутренней стороне, о которой вы сказали, вот мы не знаем, да, действительно, о чем были переговоры, о чем они говорили там с Путиным. Но есть и внешняя сторона, которая представлена всему миру. Вы согласны с тем, что нужно думать и о внешней стороне, о том, как это выглядит? Иногда это выглядит как отсутствие эмпатии.
Знаете, ООН — это не просто господин Гутерреш, это не просто система специальных докладчиков. Это огромная система, она имеет много лиц. Например, освобождение Владимира Карамурзы, Яшин, Пивоваров, 16 политзаключенных из российских тюрем, которое вообще было невозможно. Сам Карамурза думал, что он погибнет в тюрьме. И я думаю, что он был следующим после Навального на уничтожение в российских тюрем. Да? Он получил 25 лет за его критики войны против Украины. Это было возможно правительствами, которые члены ООН. На самом деле Германия прошла через очень серьезные, серьезные проблемы внутренние, чтобы отдать осужденного убийца Красиков. А из-за этого Красикова, если они его не отдали российским властям, не было бы обмена. А сейчас мы получили 16 прелестных, светлых людей, правозащитных людей, они на свободе, да? Поэтому, знаете, это тоже ООН. ООН и мои доклады, как спецдокладчик по России, впервые вообще в истории, они доборолись, правительство ООН, те, которые считают, что действительно этот мандат должен существовать. Только что были выборы в Совете по правам человека. 20 за было проголосовано продолжение моего мандата. Это каждый год. Понимаете, это все тяжелые битвы, которые делает ООН. Тяжелое решение, которое все-таки делает тоже ООН. Потому что ООН – это многогранная организация, это не один человек. И опять-таки я говорю, без ООН нам было бы тяжелее. Потому что ООН – это организация, которая представляет нас. Какой мир, такой ООН, понимаете? Mm-hmm. Давайте мы можем сказать, нам не нравится эта организация сейчас, как она выглядит. Давайте ее разрушим, построим другую. Это было сделано с Лиги наций уже один раз, да, после Второй мировой войны. Тоже были реформы. Но, с другой стороны, вам не кажется, что в этот тупик, в котором мы находимся, с только вооруженными конфликтами сейчас открытыми по миру, с ненависть, которая больше, чем когда-либо в мире между государствами, с тем, что даже в нашей Европе правые, крайне правые уже надвигают голоса, они уже находятся в парламентах. Вам не кажется, что нам все-таки нужен ООН, в котором мы можем сесть и поговорить даже с военными преступниками, даже с диктаторами, с кем угодно, если это продвинет наша борьба за правами человека и за жизнь людей в конечном итоге, да?
Вы не раз говорили в других интервью, и вот сейчас только что сказали, что вы бы поехали в Россию, вы хотите поехать в Россию, это понятно, вы,
да,
спецдокладчик по России, это абсолютно объяснимо. И вы говорили о том, что вы
меня не допускают,
да,
на самом
деле. Вы надеетесь на конструктивный диалог с российской властью, в частности, с господином Лавровым. Какой может быть с ними конструктивный диалог? Вот как вы его видите?
Я конструктивный. Знаете, я была 2 года в Донецке. И я жила в так называемой Донецкой Народной Республике, да, потому что я была представителем, я была глава миссии ООН по правам человека в Донбассе, регионального офиса. И я каждую неделю встречалась и с господином Захарченко, и с всеми другими министрами, хотела сказать, Донецкой Народной Республики, да, и Луганской, так называемой, Республики. И я к ним шла с моей командой списком людей гражданских, которые они задерживали, которые они пытали, только потому, что у этих людей был украинский флажок, да, флаг, или молодая девушка написала стихотворение на украинском языке в Киеве, да, ну, из Донецка, девушка. Они брали этих людей, они сажали в пыточное место изоляции, да, который был бывший завод, и так далее, и так далее. Нам удалось освободить этих людей. Нам удалось освободить много, десятки людей, которые они задерживали, именно путем конструктивного с ними диалога. Это не означает, что мы делали какие-то компромиссы. Мы просто предъявляли этот список и говорили: освободите этих людей. Вы не имеете права их держать. Вы нарушаете все конвенции ООН, которые может быть. То, что вы непризнанная республика, вас не освобождает от того, что вы должны соблюдать прав человека.
А разве для России имеет какое-то значение конвенция ООН? Они, по-моему, открыто говорят, что не очень, в общем, к ним прислушивают.
Извините, Российская Федерация член Совета Безопасности. И если они собираются быть членом Совета Безопасности и член Организации Объединенных Наций, ну, извините, пожалуйста, они должны соблюдать условия этой организации. Если они решат не быть, то пожалуйста. Но пока они будут, они подписали, они ратифицировали этих конвенциях, они должны их соблюдать. Все это мой конструктивный диалог с российскими властями. Понимаете, мы не должны дружиться, но мы должны иметь место, в котором я могу озвучить свои рекомендации. Они огромные, да, в моем докладе. Длинные, огромные для российских властей. По каждым нарушениям прав человека, что нужно сделать?
Вот я к рекомендациям еще вернусь, но вы затронули очень важную тему серых зон, оккупированных территорий. И вот эти пыточные, они же до сих пор там существуют. Мы только вот на прошлой неделе рассказывали об одной из них в Херсонской области, на левобережье Херсонской области. Эта практика продолжается, массового террора. Вы занимаетесь в том числе ситуацией с правами человека на оккупированных территориях?
Нет, я по определению не занимаюсь оккупированными территориями Украины, потому что мой мандат по Российской Федерации. И все оккупированные и неофициальные, конечно, территории, которые не принадлежат Российской Федерации, не могут быть предметом моего мандата, потому что это тоже легитимирует то, что говорит правительство России, что это Россия. Но да, это не Россия, это оккупированная территория Украины. А это непризнанные территории, непризнанные ООН, поэтому я не могу официально ими заниматься. Но
Там находятся российские чиновники.
Но я абсолютно занимаюсь, потому что чаще всего, что творится, это на эти территории и военные, и ФСБ российское задерживает людей, и гражданских, и военных. И чаще всего их депортируют в российских тюрем, чаще всего их депортируют в России. Я только что вчера сделала заявление о новость о смерти Виктории Рошина, украинская журналистка, которая находилась в Таганроге.
Да, это
и
моя
вдруг один
коллега.
Год, да, вы ее знали. Вот я очень переживаю за Викторию, потому что, и даже когда меня спросили про господин Гутерреш в Казани, я сказала: знаете, если мне обещают, что я увижу Викторию, я могу оттуда ее привезти обратно, ее семью, да, в Кривом Роге, я пешком из Вашингтона пойду в этот Казан, чтобы взять Викторию за руку и привезти обратно, да. Потому что тоже это безумное безобразие. Это просто, я не знаю, есть ли хуже преступление, когда, я понимаю, когда ведется война, и вооруженные люди друг друга с оружием стреляют. Но когда власти пошли на то, чтобы арестовывать журналистов, держать ее без суда и следствия уже год, да, не сообщая родителям, то есть это показывает одно: они боятся правду. Они боятся правду, они боятся журналистов. Они же упас нельзя на моральной шкале. Да? Я дружила с Аней Политковской. И когда Аню убили из одной причины, чтобы не было правда о Чечне, да, о преступлениях в Чеченской Республике. Потом была Наталья Истемирова и многие других. И это делается уже много лет, это не сейчас началось. Но то, что в России содержится, мы знаем, от 25, не меньше 25 журналистов украинских, что они уже начинают погибать, как Виктория Рошина, что они не сообщают вообще о судьбе гражданских заключенных в России. Мы не знаем, сколько они. Тысячами, да? Мы не знаем, сколько. Они их набирают на оккупированных территориях, начинают подвергать пытками там, в каких-то подвалах, каких-то неофициальных местах. Потом это продолжается, их депортируют обратно, не обратно, а в Российской Федерации. Там уже продолжаются и пытки, и эти пытки действительно от пытки электрическим током. Они имеют очень звучные имена, кстати, в России. Пытка с электрическим током называется... Она там подключают к гениталиях или к чувствительным частям тела. Да. Она называется «Звонок другу» или «Звонок Путина». Да? Mm-hmm. Или там их пытают тоже, там есть изнасилование, сексуальное насилие против этих задержанных. И самое важное, для них нет доступа к адвокату, для них нет доступа к внешнему миру. Они даже в колониях российских содержатся отдельно от российских заключенных в полной секретности. Я видела некоторые фотографии тех, которые уже предъявляют им какие-то обвинения. Они появляются в Ростов-на-Дону, где их судят, как гражданских судят. Например, военнопленные украинские, они судят как гражданских людей, потому что Россия не дает статуса военнопленного украинским военным из ВСУ. И тем самым не позволяет, чтобы они были защищены в Женевских конвенциях, да, как военнопленные.
Как вам удается получать всю эту информацию о людях, которые находятся фактически в изоляции, к ним нет доступа, и вы не можете поехать в Россию?
К сожалению, у меня, я не знаю, где украинских людей находятся всех, да, но из тех, которые возвращаются, потому что некоторые из них все-таки... Россия отпускает во время этих обменов военнопленных. Mm-hmm. С другой стороны, украинское правительство, и правильно, они не особенно этого хотят, потому что они обменивают военнопленных, солдатов, а получают замене гражданских, да? И они боятся, и правильно боятся, что это приведет к тому, что больше людей гражданских будут хватать на оккупированных территориях, депортировать в России, и это обменный фонд, да. Поэтому этот вопрос с украинскими задержанными совершенно не решен. Там нужно иметь совершенно новая процедура, понимаете, чтобы они вернулись в Украине, их освободили. Как набираю информацию? Набираю, потому что я все время на связи, или не только по украинским заключенным, там есть российские политзаключенные, мы не знаем сколько тоже. Я говорю о 1300 в своем докладе, плюс правозащитники российские говорят о 1700 плюс. Они могут быть намного больше. Мы не знаем в разных регионах, кто там сидит, да? Поэтому у меня информация о жертвах, от конкретных пострадавших людей.
То есть те, которые уже освободились,
да,
например, освободились, они могут много рассказать.
Конечно. Да. От их адвокатов, если они все еще сидят, от правозащитников, которые продолжают работать в России и вне России. То есть я все время на связи с гражданского общества, с журналистами, с адвокатами, с правозащитниками, с семьями пострадавших. От того, что меня не впускают в Россию, у меня не меньше пути узнать правду.
Вы представили свой доклад о ситуации с правами человека в Женеве месяц назад. Была ли на него какая-то реакция от России?
Нет, реакции от России не было. Была реакция от некоторых стран, дружественной к российским властям, как, например, Эритрея, Китай, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Беларусь. они высказались, потому что у меня был интерактивный диалог, да, с дипломатами, представителями разных стран в Совете по правам человека. А на следующей неделе сейчас будет в Нью-Йорке в Генеральной Ассамблее, да, тоже интерактивный диалог. И вот они высказались как-то критично к докладе, что самое важное у них замечание было, а как вы, как мы можем верить вашему докладу, если вас не пускают в России? Я сказала, извините, уважаемое ваше превосходительство, обратитесь к российским властям, потому что я действительно хочу, чтобы меня впустили в Россию, я общалась свободно с потерпевшими людьми, с правительством, но это мне пока не позволено. Так что реакции российских властях не было. Обычно у нас такая процедура. Каждый спецдокладчик, если я запускаю доклад, первый читатель – это правительство, которое…
той страны.
Да, той страны, о котором это написано. Поэтому мой доклад они читали. Там дается срок 7 дней, 5 рабочих дней, 1 неделя. Реакции не было. Ну, я знаю, что они очень пристально смотрят, читают и знают.
Вы в докладе приводили огромное количество фактов, цифр, конкретных историй, вот некоторые из них вы уже сегодня рассказали, которые складываются в общий пазл того, что сейчас происходит в России, в общую картину. Это и преследование журналистов, и репрессии против представителей ЛГБТ, и ситуация с правами женщин, положение коренных народов и так далее. Очень много вот разных групп, которые этим задеты. Можно ли сказать, что какой-то тип нарушений прав человека сейчас доминирует в России?
Нарушение прав человека, я бы сказала, что доминирует в России, это стратегия правительства России, как можно увеличить репрессии и уничтожение гражданского общества и всех тех людей, которые высказываются против войны.
То есть нельзя сказать, что какая-то группа более уязвима?
Многие группы уязвимы, но когда посмотрим, кто такие политзаключенные в российских тюрьмах, это люди от журналистов и политики, как Алексей Горинов, как Алексей Навальный, конечно, Владимир Карамурза, более 30 с чем-то журналистов тоже. Тоже есть врачи, там есть пианисты, как этот пианист в Биробиджане, да, который погиб, да? Там есть разные люди, студенты, ученые, и все они высказывались против войны. Или против властей, или против политика властей в отношении агрессии против Украины, да? Поэтому одно из главных, можно сказать, орудия репрессии, конечно, это пытки. И поэтому мой тематический доклад, который я представляю во вторник в Генеральной Ассамблее 29 октября.
Уже новый.
Новый доклад, это второй доклад в этом году. Он действительно о пытках в российских тюрьмах, полицейских участках против конкретных групп более чувствительных. Это и эти пытки, они всегда существовали. Но знаете, после Крокуса, после теракта в марте в Москве, когда все общество увидело по телевизору, как пытают таджиков, которые обвинили в организации теракта. То есть мы увидели на телевидении, как человека пытают электротоком в его гениталиях, как режут ему ухо.
Да. То есть какую-то черту уже перешли и сказали, думаю, так можно. Вот.
Я думаю, перешли черту, да, и нормализировали пытки. То есть даже в каком-то смысле позволяют это to encourage, да, не просто позволение, даже это необходимо, чтобы пытать.
Для чего это вы думаете делать? Это чтобы была вот такая возгонка агрессии в обществе, пока идет война, да? Нужно же ненависть как подпитывать и ее канализировать.
Я думаю, что на фоне войны это было возможно, потому что когда столько много преступлений совершаются безнаказанно, пытки совершаются безнаказанно в Украине и даже против своих, потому что, например, многие из этих мобилизованных мужчин, они отказываются участвовать в войне или совершать какие-то они отказываются воевать, но нет процедуры. То есть, если у вас отказ по соображениям совести, по Конституции Российской Федерации, вы можете получить альтернативную гражданскую службу. Но она не распространяется на мобилизованных. На эту войну она, это не распространяется. Поэтому многие люди, они попадают под пытками прямо там в базах российской армии, да. Есть так называемый зиндан, это яма, в которых их ставят или подвешивают на каких-то деревьях без воды, без еды. И это делают военные против своих сослуживцев, да, других мобилизованных, которые отказываются воевать, или их просто пристреливают в спину. Мне говорили о случаях, когда некоторые начали бежать физически, и их пристрелили в спину, убили.
Да, вот об этих ямах пыточных писали независимые российские медиа.
Да. Они много. Они находятся на оккупированных территориях, тоже на российских... на российской территории, да. Там в Курске, например, были некоторые из них.
Как можно помочь тем, кто подвергается пыткам? Какие есть инструменты?
Ну, первое, пытки абсолютно запрещены. Второе, во всех случаях. Российская Федерация даже не имеет конкретная статья, которая запрещает пытки. Понимаете? Чтобы конвенция ООН против пыток определяет, что в каждом законодательстве должно быть определение пыток и запрет на пыток как отдельная статья, отдельное преступление. Этого нет в российском законодательстве.
А получается, что статьи нет, доклад они не слушают, никак не реагируют. А как тогда вообще быть? Что делать? Как до них достучаться? Имеет ли смысл? Вы занимаетесь очень важной работой, но имеет ли смысл эта работа вот именно в контексте реальной помощи людям, которые там, если стена?
Ну, знаете, система все равно как-то срабатывает. Я... После моих заявлений, например, Алексей Горинов и Алексей Навальный, они исчезли около месяца, да, в декабре прошлого года. И я сделала заявление, обвинила российских властей, что это насильственное исчезновение политзаключенных, и они должны их предъявить. Они их предъявили в один день, 25 декабря, это в Европе наше Рождество, да, в России нет. И один был в больнице тюремной, но не в своей тюрьме, не в своей колонии, а в другой. А Навальный, мы знаем, был за полярным кругом. И вы знаете, правозащитники России мне говорили, видите, система все-таки работает. Когда мы пытаемся этого мрака осветить, да, что мы знаем, что мир знает, что творится, и мы от вас ждем ответов, чаще всего чиновники начинают по системе как-то передавать и действовать. И действительно... Самое важное – гласность сейчас. Как мы жили в Советском Союзе? Я не знаю, вы молодая. Я
немножко пожила.
Да, пожили, да?
Да.
Ну, что было самое важное? Гласность. Потому что иначе было бы мрак. Ну, знаете, советские времена даже сейчас выглядят как вегетарианские, если сравнивать. Потому что тогда советские диссиденты получали максимум 7 лет тюрьмы, да? Это было очень распространено. А Карамурза получил 25. А сейчас начинается от 7 лет. Да. 7 лет за стихотворение против войны поэт получил. И кроме 7 лет за стихотворение его насиловали, его изнасиловали трое полицейских, когда арестовывали, чтобы просто наказать за стихотворение против войны. Или 7 лет священник получил в России за то, что сделал молитву против войны своего храма. Или 7 лет получил человек, который повесил у себя на Фейсбуке доклад ООН про нарушение прав человека в Украине во время войны. Да? Понимаете, это очень страшно. От 7 лет начинается. Сейчас сидят один журналист, он получит 22 года. Все эти украинские заключенные, которые судят, обвинены по статье о терроризме, их грозит от 20 лет до пожизненное заключение, да, в этих военных судах в Ростове. В общем-то, поэтому я говорю, оказывается, в советских временах было даже намного более вегетарианско, чем репрессии сейчас. Поэтому я считаю очень важно нам помнить. эти репрессии внутри России и агрессия против соседнего народа, они очень связаны. Они связаны в двух сторон. То есть если было нормальное гражданское общество, которого не уничтожали уже пару десятка лет, да, потому что Аню Политковскую убили 17 лет тому назад, Наталью Стемирову и так далее. Если было справедливо за преступлениями чеченских войн, например, да, и вообще нарушение прав человека в России, может быть бы не дошлось, если было серьезное, сильное, защищенное гражданское общество, которое могло гудить, не дошлось бы до этой агрессии против украинских людей. И обратное тоже важно, что агрессия в Украине, это война, которая уже третий год идет, она складывает серьезный отпечаток на эту на репрессивную машину, на стратегию репрессий российских властей против собственного народа внутри России. Они создали такую систему страха и ужаса. И знаете, быстро Россия превращается от авторитарного государства в тоталитарное. Я просто это смотрю.
Ну вот мы тут подходим к вопросу о том, в этой войне виноват Путин или Путин и российское общество?
Я специальный докладчик ООН, и для меня моя Библия – это международное право. По правам человека, гуманитарное право, уголовное право. В этом праве нет коллективной ответственности. Это первое. Преступники имеют имена, и они имеют конкретные имена и персонали, да, и те из политиков, которые давали преступные приказы или которые придумали систему и пыток, и репрессиях, и войну, то есть придумали войну, агрессию против Украины. Поэтому я считаю, что нам нужно обязательно смотреть конкретно по международному праву, кто виноват.
Но это мы говорим о вине. Вина и ответственность все-таки разные вещи. А ответственность может быть и на тех, кто, например, молчаливо соглашался и, как вы говорите, вот дошел до жизни такой.
Я не знаю, смотря, знаете, для меня доходят конкретные случаи судьбы людей в России, которые, например, эти коренные народы, которые находятся где-то в маленьких деревнях Сибири, посередине ночи приезжает военный автобус, да, и военные начинают на каждый дверь стучать, и вообще-то крадут этих мужчин, которые там живут, и отправляют воевать в Украину, даже не спрашивая. Вот так проводится мобилизация среди этих совершенно бесправных, очень часто малочисленных народов. Даже их грозит исчезновение, потому что многие из них погибают. Вне зависимости от того, что есть старый советский закон, особенно для малочисленных коренных народов, если они занимаются оленоводством или каких-то традиционных деятельностей для их народа, они даже не обязаны были служить в советской армии или в русской армии. Но сейчас эта мобилизация, поскольку они пытаются все-таки ее держать как-то закулисно от более продвинутых средний класс в Москве и Петербурге, да, там мобилизация проходит по-другому, потому что люди имеют чего сказать. А страх и ужас, он находится особенно в этих регионах, где живут национальные меньшинства, живут бедные люди, живут коренные народы России. И их подвергают действительно насильственной мобилизации, если хотите. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, они рассчитывают на бедность многих людей. Они им обещают вот зарплату, если ты пойдешь. Например, в Бурятии до украинской войны самая популярная профессия, а это одна из самых бедных республик Российской Федерации, самая распространенная профессия для мужчин были или в полиции, или в армии Российской Федерации. Но сейчас война все поменяла, да?
Вы в своем докладе в Женеве затрагивали как раз тоже ситуацию с коренными
народами.
Абсолютно,
да. Но ответит ваш вопрос об ответственности. Очень тяжело в авторитарном, тоталитарном государстве судить, что люди думают. Потому что я сама жила в Болгарии при коммунизме, да, и я помню, как мы боялись, и как мы не знали, и как было страшно. А особенно страшно сейчас в России, когда вы появляетесь с пустой бумажки, и полиция вас задерживает, потому что они знают, что вы против войны. Я не могу утверждать, что все общество виновато, потому что я знаю, что многие из этих людей в Российской Федерации не за этой войне, это не их война. Многие из них уехали, и знаете, они сталкиваются по миру с очень тяжелыми условиями тоже. Потому что, нужно признаться, есть русофобия сейчас в многих государствах. Она действительно распространяется. Вы русский, никто не смотрит. А может быть, вы правозащитник.
Мне кажется, осторожнее быть с этим термином, потому что его может легко подхватить российская
пропаганда. Я активный русофоб, как считает правительство, поэтому я это могу, имею право говорить. Понимаете, я всегда толкую правительство миру, да, которое не Российской Федерации. Пожалуйста, помогите сейчас уцелеть российским правозащитным сообществам, антивоенных активистов, журналистов, независимых СМИ из России, которые сейчас оказались в изгнании, да? И особенно важно помочь и дать защиту людей, которые, мужчины, которые отказываются воевать, отказываются убивать украинцев, которые отказываются от мобилизации. И уже в Европе есть первые людей, которых грозит депортацию, которые отказались воевать, понимаете? Нам нужно их защитить и оставить на какое-то время, пока Россия находится в этом состоянии, да?
Вот я как раз хотела спросить про защиту. Вы говорили, что мандат спецдокладчика – это мандат в защиту россиян. Что вы подразумеваете под этой защитой? Это защита тех, кто находится там внутри каким-то образом? Или это защита, прежде всего, как вы говорите, уехавших?
Это защита всех людей в Российской Федерации и вне Российской Федерации, конечно. Ну как, защита в первую очередь, мой мандат как сказать, мост между россиянами и международного сообщества, между российским гражданским обществом, которое находится под уничтожением, и международного сообщества ООН, да, всеми правительствами, другими странами. Защита – это гласность. Я обращаюсь к российским властям, я делаю коммуникации, то есть они знают, что мы знаем, понимаете, о конкретных случаях. Мои доклады, конечно, это впервые за 80 лет рассматривается положение с правами человека в России на уровне ООН. Этого никогда не было. Через этим мандатом все узнают, что происходит в Российской Федерации, и на базу этого будут приниматься какие-то решения международного сообщества, понимаете?
Но вы знаете, наверное, что призывы помочь россиянам как-то обустроиться там с визами, банковскими карточками и так далее, они очень часто негативно воспринимаются теми же украинцами, у которых каждый день бомбят дома. Вот сегодня, кстати, когда мы с вами разговариваем в Киеве, в жилой дом попали.
Да, конечно, но знаете, когда адвокат Вадим Прохоров, и это адвокат Карамурзы и Яшина, и из-за того, что он представлял вот именно этих политзаключенных, и ему пришлось уехать из России, при всем том, что он не хотел уезжать, и многие как него, и ему пришлось полтора года бороться, чтобы у него открылся банковский счет. Зачем наказывать человека, который, светлого человека, адвоката, который не боялся и который защищал политзаключенных, понимаете? И это не единичный случай. Я не вижу смысл лишать именно правозащитников и журналистов банковских счетах, потому что что? Они Красиков или они шпионы? Они же известные люди, известные правозащитники.
А вы в своих докладах, вот вы уже упомянули, даете рекомендации России, и я так понимаю, только России, да? Или там содержатся рекомендации?
Нет, там и международным сообществом тоже, да.
Мы уже выяснили, что Россия, скорее всего, эти рекомендации проигнорирует. А что должно сделать международное сообщество?
Ну, в первую очередь, использовать все их свои возможности нажима и влияния на российским властям, чтобы они все-таки ответили на эти рекомендации. С другой стороны, к международным сообществам тоже есть рекомендации, например, о пытках, о других нарушениях прав человека, использовать своя собственная система правосудия, чтобы было universal jurisdiction, да, универсальная юрисдикция. Они могут начать дела против пытателей, против преступников, которые совершили преступление в Российской Федерации. Да. Я считаю, это должно... должны быть такие дела прецедентные, которые мы как-то должны уже начинать говорить о справедливости, как ее постичь, если не внутри России, то с помощью международного сообщества. Я знаю точно, как российские правозащитники работают совместно с украинскими правозащитниками, найти, где находятся украинских заключенных. Но и не только этого. Собирается информация о будущих судебных процессах над преступников, да? И это очень важно. Эта работа должна сейчас быть сделана.
А вот доклад о пытках вы еще только планируете представить. А что касается предыдущего доклада, я уже спрашивала вас о реакции на него. Вы рассказали о реакции стран, дружественных к России.
Да.
А удалось, ну, в каком-то смысле, открыть глаза на ситуацию с правами человека в России другим странам, вот вашим коллегам?
Да, абсолютно. Я считаю, что эти доклады очень важны. Они читаются дипломатами, представителями других стран. И я считаю, что, знаете, очень трудно им понять, иностранцам, как говорится, понять действительно, что происходит в Российской Федерации. И все хотят знать... как это происходит, механизм этих нарушений прав человека, потому что никто не может себе представить действительно такая система, такая стратегия,
масштаб всего
этого, чтобы заглушить голос своих собственных людей и своего собственного гражданского общества. То есть не просто не прислушаться, а наоборот, заглушить их тюрьмами, репрессиями, насилием, пытками, отомщением.
Подводя итог, что реально сейчас может сделать ООН, чтобы приблизить окончание войны?
Ну, я надеюсь, ООН, опять-таки, мы говорим, что есть разное ООН. Я специальный докладчик, я делаю свою долю, я говорю и настаиваю, и делаю свои заявления о том, что нужна справедливость о жертвах этой войны. Будет ли это Виктория Рощина, журналистка, или будут это российские политзаключенные, которые выступали против войны. Их нужно абсолютно немедленно освободить. И политзаключенных российских, и украинских задержанных людей. Нужно расследовать пыток. Если это не будет, как я сказала, делаться в России, то тогда, пожалуйста, международное сообщество должно подумать, как начинать расследовать и делать процессы по универсальной юрисдикции. С другой стороны, мир в Украине, вы понимаете, что это зависит, конечно, в первую очередь от страны, которая напала на Украину, это российское правительство. С другой стороны, мир и мирные переговоры, я очень надеюсь, начнутся. Они будут тяжелыми, я предполагаю, как каждые мирные переговоры, но они должны быть честными. Я понимаю, что есть предложение президента Зеленского, есть его мирное предложение. Сейчас нужно услышать, как это будет выглядеть. Как этот мирный процесс будет выглядеть. Но вы говорите, и правильно, пока мы здесь сидим в студии, обстреливаются украинские жилые дома, страдают люди. И это должно кончиться. Знаете, для меня самое большое... Ну как, я все-таки была в Донбассе 2 года, я видела этих людей, украинцев. Я очень переживаю, что не останутся гражданские люди в Украине, понимаете? Что это нужно заканчивать, насилие нужно заканчивать. Нужно спасти людей в Украине, чтобы они смогли восстановить свою страну. Я очень переживаю за это. Я очень надеюсь, что будет скоро какой-то процесс начат мирного конец войны.
Спасибо большое за разговор.
Спасибо вам.